Глава вторая. Светка оказалась права. Деревня действительно изменилась. Теперь ее и деревней-то назвать язык поворачивался с трудом. Вместо 5 улиц, которые были в Ярином детстве, теперь насчитывалось около 15. Вместо старых домиков — двухэтажные коттеджи. Еще 10 лет назад, когда Ярослава была здесь в последний осознанный раз, 2 этажа имел только домик главы местной администрации, дедушки Яры, Николая Васильевича Миронова. Теперь же дом, где жила уже только бабушка, казался обычным, старым, из прошлого века. Каким и был на самом деле. Яра шла по улицам, разглядывала чужие дома и дворы и не узнавала места, в которых выросла. У новых домов не было огородов и пышных садов. Порой за забором виднелась только аккуратная лужайка с подстриженной травой, иногда клумбы с пушистыми гортензиями и гордыми розами. Никаких тебе привычных деревенским жителям мальв или циний. Почти в каждом дворе виднелись горки и батуты для детей, надувные бассейны, а иногда и целые игровые комплексы. Но, как и прежде, по неасфальтированной дороге навстречу Яре неслись в атаге босоногих мальчишек или целые банды на велосипедах. Новый магазин с незамысловатым названием «Фермерские деликатесы» вырос перед Ярой внезапно, как только она завернула за угол очередной улицы. И это тоже было непривычным. Раньше все общественные заведения располагались исключительно в центре деревни. Но теперь в центре просто не осталось места для всего, что построили за последние годы. Это во-первых. А во-вторых, деревня так разрослась, что жителям новых кварталов до прежнего центра было уже так далеко, что пришлось бы брать машину. А там и до города доехать можно. Все равно за рулем. Магазин, несмотря на банальное название, внутри оказался необычным. Просторное помещение было выполнено в стиле лофт. Серые неокрашенные стены грамотно подсвечивались многочисленными светильниками, создавая одновременно ощущение уюта, но не пряча представленный ассортимент в тени. Стеллажи и холодильники располагались в основном вдоль стен, а в центре магазина стоял прилавок и несколько высоких столиков, за которыми можно продегустировать продукцию. Ассортимент отличался от того, что привыкла видеть в сельских магазинах Яра, и поистине не уступал какому-нибудь подобному заведению в городе. Здесь не было ни стиральных порошков, ни ведер с резиновыми сапогами, а только то, что по-настоящему имело право называться фермерской продукцией. Различные сыры, домашние колбасы, выпечка, овощи, фрукты. Яра оказалась в магазине одна, поэтому продавщица, увидев ее интерес, тут же подскочила к ней. «Добрый день», — вежливо поздоровалась она. «Могу я вам что-то подсказать?» «Можете провести мне экскурсию», — согласилась Яра. «Я у вас первый раз». Продавщица заметно воодушевилась. Ее лицо Яре было незнакомо, из чего она сделала вывод, что женщина — кто-то из новоприбывших в Змеевку. То ли жительница новых кварталов, то ли, может, вышла замуж за кого-то из местных. На вид ей было примерно столько же, сколько и Яре, так что вполне могло статься, что она приехала сюда уже после того, как сама Яра уехала. «Наш магазин очень необычный», — начала рассказывать продавщица, на бейджи которой Яра разглядела имя Елена. «Все продукты здесь местные. У нашего хозяина обширные плантации в окрестностях Змеевки. Все овощи, фрукты и ягоды выращиваются там. С минимальными обработками химии, сами понимаете, совсем без нее не обойтись». Елена чуть заискивающе улыбнулась, а Яра понимающе кивнула. Ей всегда было смешно слышать о том, что фермерское значит ничем не обработанное. Она уже считала себя столичным жителем, привыкла к большому городу и его как достоинством, так и недостатком. Но и прежнюю деревенскую жизнь не забыла. Не забыла, как каждое лето в каждом огороде проходила самая настоящая битва за урожай. Бились и с вредителями, и с сорняками, и даже с солнцем и дождем. И пусть у Яриных бабушки и дедушки не было огорода, но у них был сад, а у Яры были друзья. И она знала, что без химии никогда ничего не вырастить, особенно в промышленных масштабах. Все зависит от того, какой химией и как пользоваться. и ей нравилось, что Елена не врет, а говорит об этом открыто. Животные наши тоже питаются только лучшим кормом. Сыры, творог мы делаем сами, колбасы тоже. Это раньше в сельском магазине можно было купить грабли. Зато днем с огнем не сыщешь яиц, потому что у каждого во дворе свои куры. Сейчас же все изменилось. В Змеевке много тех, кто переехал из города ради жизни на природе, кто не держит никаких животных, кроме породистых кошек, а потому товар у нас не залеживается. Елена продолжала щебетать, изредка прерываясь на других посетителей, забегавших за продуктами. Не забывала она при этом предлагать Яре продегустировать все, о чем рассказывает. И к концу ее рассказа Яра поняла, что ужинать сегодня уже не будет. Продукция на самом деле оказалась безумно вкусной и ничуть не уступала тем деликатесам, которые Яре приходилось пробовать в городе. Только стоило намного дешевле. Поэтому вышла из магазина Яра уже лишь тогда, когда на улице начало темнеть. Две огромные сумки, забитые доверху, оттягивали руки, и Яра пожалела, что цивилизация в виде такси до Змеевки еще не добралась. Она бы определенно воспользовалась. Чтобы немного сократить путь, Яра не пошла по освещенной дороге, а свернула к старому зданию, где раньше располагалась школа. Здесь, на большом стадионе, Яра как-то рассекла себе бровь так, что шрам остался до сих пор. Здесь они бегали кроссы, сдавали нормативы по прыжкам в длину, а после, уже став постарше, пили пиво и целовались с мальчиками. Улыбнувшись воспоминаниям, я распустилась вниз, поскольку школа и стадион располагались в низине, и пошагала по выщербленному асфальту, бывшему когда-то беговой дорожкой. Одноэтажное здание с темными окнами почему-то внушало тревогу. Яра не привыкла видеть его таким. Когда-то в нем кипела жизнь, и даже летом по вечерам светилось как минимум одно окно, где дежурил кто-то из школьных учителей. У местного директора был бзик по этому поводу. Он считал, что школьный стадион — не место для проведения досуга, и до поздней ночи оставлял в школе дежурных. Правда, ученики восприняли это как вызов, и каждый день умудрялись проникать на стадион. Сейчас же все окна были непривычно темными. Не горели и фонари, которых и раньше было немного. По земле стелился плотный туман. Весь гадючий Яр, Змеевка и еще с десяток деревень, озеро Зеркальное и большой лес, богатый грибами и ягодами, располагался в низине и был окружен холмами. Туманы здесь не были редкостью. Но именно школа в Змеевке находилась ниже всего. В нее первую приходила осень. Во всех остальных местах еще царило лето, а здесь по вечерам уже свисал с турников клочьями туман. Плакали по утрам окна, а с северной стороны бесполезно было сражаться с мхом и плесенью на стенах. В Ярином детстве дети, не любившие учиться, говорили, что даже место, на котором построена школа, проклято. Яра ускорила шаг. Пакеты оттягивали руки, постепенно спускаясь по пальцам все ниже и ниже. Прохлада летнего вечера приподнимала волоски на обнаженных руках. Или их приподнимал страх? Яра говорила себе, что она уже слишком взрослая для того, чтобы бояться. И тем не менее в памяти сам собой всплыл эпизод, о котором она старалась вспоминать как можно реже. Ей тогда было всего 8. Второклашка, задержавшаяся допоздна в школе, поскольку до этого месяц болела, и пропустила по математике важную тему — без которой не могла понять следующую. Тему с легкостью объяснил бы дедушка дома, но строгая Анфиса Марковна велела Яре остаться после уроков, желая объяснить все самостоятельно. Яра и Анфиса Марковна вышли из школы последними. Дверь за ними закрывал уже сторож. Часы показывали всего начало 7 вечера, но на дворе стоял морозный, бесснежный декабрь, и было уже очень темно. «Проводить тебя?» — спросила Анфиса Марковна, но Яра смело мотнула головой. Ей ведь уже исполнилось 8. Она ничего не боялась. Тем более всего лишь пройти через школьный стадион, где есть целых 2 фонаря, и выйти на дорогу. Хулиганов Яра не боялась. Никто из своих не посмел бы обидеть внучку Николая Васильевича Миронова, а чужих здесь не водилось. Она, конечно, слышала многочисленные рассказы о школьном стадионе от старших ребят, знала, что те стараются не находиться здесь вечером поодиночке, но считала, что это просто пугалки для младших. И только когда Яра миновала один фонарь, а до второго оставалось еще 50 метров, она услышала за спиной шаги. Кто-то шел за ней. И кто-то большой, потому что на 3 ее шага приходился один того, кто сзади. Яра обернулась, но никого не увидела. Первый фонарь остался далеко, позади нее была лишь темнота. И в темноте этой кто-то был. Когда Яра остановилась, он остановился тоже. Но стоило ей сделать шаг вперед, он тоже пошел. И тогда Яра побежала. Она бежала, сжимая в руке школьный рюкзак, захлебывалась ужасом и слышала позади себя отчетливые шаги. Теперь это был уже не один преследователь, а несколько. Шаги слышались нестроенные, но четкие. Яра добежала до света второго фонаря и снова обернулась. Теперь она видела тех, кто ее преследовал. Это были 2 маленьких жеребенка. Но Яра точно знала, что им неоткуда здесь взяться. Ни у кого из соседей не было жеребят такого возраста, а на колхозном дворе лошади не приносили потомства много лет. Там доживали свой век 3 старые клячи, которые уже дышали с трудом. Какие им же ребята? Умирая от ужаса и сама не отдавая отчета своим действиям, Яра раскрыла рюкзак, вытряхнула из него содержимое и отыскала в пенале острый карандаш. Замерзшая земля к ночи подернулась инеем, поэтому тонкий стержень легко начертил на нем линию. Яра нарисовала круг вокруг себя. Она видела в каком-то фильме, что таким образом можно защититься от нечистой силы. И сейчас это было единственным, что пришло ей на ум. Жеребята подбежали к ней в тот момент, когда линия замкнулась в неразрывный круг. Несколько бесконечно долгих минут они бегали вокруг Яры, но линию не пересекли. Яра сидела на мерзлой земле, ни жива, ни мертва, и смотрела на жеребят. Те то выглядели самыми обычными, живыми и теплыми лошадиными детьми, то вдруг Яре казалось, что она видит сквозь них очертания школьных турников. Сколько времени прошло, Яра не знала. Но когда жеребята наконец убежали, она не сразу решилась покинуть свое убежище. Лишь когда пухлая луна показалась из-за верхушек деревьев, Яра подхватила рюкзак и бегом бросилась домой. Бабушка и дедушка были напуганы не меньше нее. Высокую стройную фигуру Полины Андреевны в оконном проеме Яра разглядела издалека, а на пороге ее уже ждал Николай Васильевич, готовившийся отправиться на поиски. Яра, отпоенная чаем с какими-то травами, рассказала про жеребят, надеясь, что бабушка и дедушка найдут этому объяснение. Но дедушка лишь жевал губы под пышными усами, а бабушка велела никому не рассказывать, чтобы над ней не смеялись и не называли фантазеркой, а то и похуже. Анфиса Марковна Яру больше после уроков не оставляла. Ей об этом не говорили, но Яра как-то подслушала, как бабушка рассказывала кому-то по телефону, что дедушка сделал внушительное замечание и самой Анфисе Марковне, и директору школы. С тех пор всех детей отпускали по домам еще засветло, а в школе оставались дежурить учителя до позднего вечера и провожали до ворот тех ребят, кто по каким-то причинам задерживался. Еще несколько раз в детстве Яра видела странные вещи, но больше никому не рассказывала, помня слова бабушки. Дедушка лишь как-то обмолвился, что она необычная девочка, потому и видит то, что другие лишь слышат и чувствуют. Но позже Яра где-то вычитала, что все дело в холмах, окружающих гадючий яр. От них причудливым образом порой отражаются звуки, поэтому в низине и возникают слуховые галлюцинации. Возможно, и зрительным есть какое-то объяснение, вроде богатой детской фантазии, помноженный на страх. Яра не знала, но хорошо помнила тот ужас, который испытала, когда сидела на земле и смотрела на бегающих по кругу жеребят. Прошло больше 20 лет с тех пор, Яре давно не 8, а уже целых 32. У нее высшее образование и куча журналистских расследований за плечами. Но сейчас, оказавшись в темноте в низине школьного стадиона, она вдруг вспомнила тот страх. Вспомнила и испугалась снова. Только теперь у нее не было пенала с острым карандашом. В случае чего рисовать круг на земле придется коробкой местной рикотты. Рассмешив себя подобными мыслями, Яра быстро пересекла школьный стадион, но не удержалась от выдоха облегчения, оказавшись на освещенной улице. Эта часть деревни была старой. Молодежь сюда приезжала разве что на каникулы к бабушкам и дедушкам, а старики по темноте не ходили. Предпочитали проводить вечера дома, перед телевизором, поэтому Яра никого не встретила. Бабушка удивилась столь позднему ее возвращению, но, увидев набитые доверху сумки, усмехнулась. «Смотрю, ты наведалась в наш новый магазин». Яра поставила сумки на стол и принялась вытаскивать содержимое. «Честно говоря, не ожидала такого выбора в деревенском магазине», призналась она, разглядывая упаковки. «Цивилизация добралась и сюда». Полина Андреевна подошла ближе, взяла в руки упаковку сливок. «Я удивлена, что ты ходила в этот магазин», — заметила она. «Почему?» «Учитывая, кто его владелец». Яра осторожно положила сыр на стол, посмотрела на бабушку. Наверное, она уже знала ответ, но все равно спросила. «Кто?» «Денис Соколов». Яра почувствовала, как вспыхнули щеки. Столько лет прошло, а она все еще реагирует на это имя. Бабушка следила за ее реакцией внимательно, как ученый-исследователь наблюдает за экспериментом, и Яра никак не могла понять, чего именно она ждет. «Вот как?» Нарочито холодно произнесла Яра, хотя ощущала, как пылает лицо. «Не знала, что он остался жить здесь». «Остался», — кивнула Полина Андреевна. «И неплохо развернулся, должна заметить. Скупил несколько участков в соседних полумертвых деревнях, привел в порядок, снес дома, выкорчевал заросли. У него несколько теплиц, 3, кажется. Поля, небольшая животноводческая ферма, сыроварня своя. Продукция качественная, вкусная. В магазин из соседних деревень и даже из города приезжают. Слышала, что собирается еще один открывать, уже в самом городе». Яре очень хотелось спросить, женат ли он, но она не стала. Показалось, что бабушка ждет этого вопроса, а Яре почему-то не хотелось быть ее подопытным кроликом. «Значит, вкусная продукция, говоришь?» Нарочито равнодушно переспросила она. «Тогда давай пить чай и дегустировать». Полина Андреевна усмехнулась каким-то своим мыслям и отправилась ставить чайник.